Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем уроки нравственного богословия. Напомню, мы говорим о шестой заповеди закона и обсуждаем одну из сложнейших проблем жизни человека на земле, одной из важнейших и сложнейших проблем понимания путей Божьих в этом мире, мы говорим об убийстве человека. И вот, говоря в прошлый раз о том, что Священное Писание Ветхого Завета всегда взыскивает за убийство, надо обратиться и конкретным свидетельством. Во-первых, если человек убил сознательно, то есть он замышлял зло, имел замысел уничтожить, убить некого человека, то этот человек должен быть наказан. Потому что если он имел возможность, имел необходимость, такой вот замысел у него был, и он от него не отвергся, не отрекся и смог поднять руку на брата своего, то такой человек не должен жить. Конечно, возникает вопрос, почему же, скажем, Каин или Ламех не наказывались за убийство? Конечно, мы уже говорили о том, что ситуация жизни – социальная, в первую очередь, организация жизни, состояние человека перед лицом Бога было иное. Человек, несмотря на поступки даже Каина, тем не менее имел возможность вступать с ним в общение. Люди были, хотя это может показаться странно, ближе к Богу. Их социальная организация не была такой сложной. И сами они были в своем роде несколько проще, чем сложные люди послепотопного человечества. Более сложная социальная организация, большее количество соблазнов, большее количество искушений. И в этой ситуации необходимо было пристражить человека. Необходимо было вот это, то, что мог Ламех пережить сам в себе, изнывая от боли, которую он нанес сам себе, хотя убил другого человека, отныне человек не мог, не каждый человек мог пережить подобное состояние, и поэтому он должен был четко осознавать, что если он посмел нарушить эту заповедь и убить человека, то он будет за это наказан, чтобы он боялся это сделать. Конечно, мы редко видим в Священном Писании, может быть, только два или три случая, когда за подобные насильственные действия человек приговаривался к смерти. И важно понимать также, что само по себе размышление Ветхого Завета, суждение Ветхого Завета, оно не охватывает весь спектр вот этих переживаний, состояний человеческих, состояние человека, совершившего убийство. И, например, во времена, когда в мир пришел Христос, когда есть благодать Божья, когда человек сам христианин и живет в христианском государстве, среди людей христиан, молящихся и сам понимающий, знающий о том, что есть молитва, однозначно, скажем, воспринимать это повеление, требование Ветхого Завета не стоит. Вот к нему нужно относиться так, как, скажем, мы уже говорили, Христос относится к заповеди о многоженстве. Ветхий Завет также предписывает, рекомендует, что если человек любит, мужчина любит женщину, может на ней жениться, и они заботятся, и неважно, сколько у него при этом жен. И Христос говорит, когда его спрашивают об этом, что это изначально так не было. изначально было другое, изначально было, что муж сотворен для жены, жена для мужа, и только один может быть союз, только одна жена у мужа, только один муж у жены, таково изначальное требование, а все остальное было ради снисхождения к немощи человеческой. И вот поскольку у ветхозаветного израильского народа не было инструментов воздействия на душу человека, то им и предписано было, чтобы не умножалась злоба человеческая, предписано было таким образом наказывать за убийство. Но в мире, в котором есть благодать Божья, человек должен вспомнить о том, что изначальное требование и гораздо более высшее состояние человеческого духа – это «не убий». Человек должен очень много раз подумать, прежде чем решить себя вправе изречь некий смертный приговор. И, конечно, всегда возникает соблазн, как применить это конкретной реальности, той, которой мы живем, в отношении каких-нибудь очень страшных преступников, серийных убийц, маньяков и так далее, людей, которые неисправимы с нашей, по крайней мере, точки зрения. Мы так думаем, что они неисправимы. Всегда есть соблазн, то есть у нас есть искушение позволить порассуждать себе на эту тему. Но на самом деле есть два серьезных требования, которые необходимо учитывать, прежде чем мы соберемся об этом говорить. Во-первых, это свидетельство Священного Писания о том, что заповедь «не убий» всегда выше любых социальных, политических размышлений, каких угодно. Ну, например, свидетельство книги «Притч», 24 глава, 11 стих. «Спасай взятых на смерть, неужели откажешься от обреченных на убиение?» Это первое рассуждение. Второе рассуждение, что действительно мы живем в этом мире, и здесь не все люди восприемлят сердцем, умом заповеди Божьи, не все собираются жить по совести, поэтому пресечение наказание должно быть, пресечение преступления, пресечение злой воли человеческой должно быть, потому что государство – это в этом его важнейшая функция. Государство нужно не для того, как думают, быть может, некоторые, чтобы превратить жизнь человека в рай, чтобы сделать ее комфортной. Государство нужно для того, чтобы не превратить жизнь, чтобы жизнь человека не превратилась в ад, чтобы она была безопасна, чтобы человеку ничто не мешало жить по совести, чтобы были созданы условия для того, чтобы жить по совести было, ну, своего рода более сподручно, чем жить не по совести. И государство, по идее, вот в этом его функции. И поэтому, конечно, нельзя, скажем так, огульно и всегда утверждать, что есть ряд преступлений, который, несомненно, должен быть наказан смертной казнью, так же, как нельзя утверждать и того, что, в принципе, смертная казнь, она есть, безусловно, вредная. Вот категоричность в этом вопросе, она всегда неуместна, она всегда есть крайность. Человек должен иметь рассуждение, но он должен понимать, что в этом мире с его социальной организацией необходимо зло пресекать. Ну и, конечно, и при этом, при всем, христианин, как бы не был он порой, быть может, ожесточен против людей, совершающих преступления, как бы ему ни казалось справедливым любого рода возмездие, он должен помнить, что в истории мира, в истории христианской церкви есть множество историй, множество свидетельств о раскаявшихся разбойниках. Конечно, для нас разбойник – это такое существо былинное, эпическое, но, можно сказать и проще, множество свидетельств о раскаявшихся убийцах, о раскаявшихся насильниках, о раскаявшихся бандитах. Есть такие свидетельства и в 20 веке, и в 21 веке. Есть. Вопрос в том, что действительно вот эта история о том, что для человека, совершившего убийство, его душа, она мучается страшно. Он, убивая другого, несомненно, наносит смертельный удар и самому себе. И душа человека погружается во мрак, погружается в ад, погружается в страшные духовные и физические страдания. И если к этим переживаниям, к этим внутренним стенаниям человека умножить, прибавить молитву за него и прибавить духовное отношение к нему, окормление его духовное, прибавить молитву вместе с ним, то нельзя утверждать ни при каких обстоятельствах, что эти люди совершенно неисправимы. Мы не знаем, когда их может посетить благодать Божья. Вопрос только в том, что, конечно, вот надо правильно совершать это духовное кормление. Надо научиться молиться за подобных людей. Надо научиться доносить и до них весть о милосердии Божьем. И при этом всегда держа в уме, что как бы мы ни стремились, этот мир не станет раем. И разбойники бывают разные. Одни те, которые принимают Христа и исповедуют, но есть и те, которые, несмотря ни на что, отвергнут Его и не примут Его. Вот крайних точек, о которых я уже сказал выше, всегда нужно избегать. Но при этом в Ветхом Завете содержится и иное свидетельство о людях, которые убили случайно, которые не хотели, не мыслили об убийстве, у которых получилось именно случайно, как или просто человек ехал на лошади, кого-то сбил, или кинул камень, и камень попал в человека, или еще мало ли какие случаи бывают. И вот если человек не замышлял зло, не было у него зла в сердце, а убийство все-таки свершилось, то таких людей даже Ветхий Завет, при всей его, казалось бы, суровости, категорически запрещал убивать. Ведь для этих людей было назначено несколько, достаточно много, всем известных городов-убежищ. То есть человек, совершивший подобное преступление, должен был спрятаться в этом городе, скрыться. И пока он живет в этом городе, никто не может причинить ему никакого вреда. Невозможно. Там ведь, кроме, скажем так, заповеди закона, было и неузаконенное право кровной мести. Люди сами брали на себя полномочия наказывать убийц, их родственников. И вот город-убежище спасал людей, совершивших нечаянное, непреднамеренное убийство, спасал их от смерти по праву кровной мести. И эти города-убежища таким образом ограждали и человека, который совершил убийство, от сохраняя ему жизнь, и сохраняли человека, который желал бы отомстить за убийство, чтобы он не умножал зло в этом мире, не умножал ненависть. Ведь на самом деле, если нет никаких возможностей остановить право кровной мести, то тогда закончится просто тем, что люди истребят друг друга. Каждый будет мстить за своего родственника, это никогда не закончится. И, собственно, на эту возможность в одном из своих посланий указывает апостол Павел, что если вы будете постоянно друг друга съедать, смотрите, как человечеству бы совсем не исчезнуть. И вот эти города-убежища, они ведь не просто давали человеку безопасность. Он был в этом городе-убежище в постоянном страхе. Это было своего рода некое место, которым человек не мог жить комфортно. Он не мог жить полноценной жизнью. Он постоянно трепетал за свою жизнь. Он постоянно чувствовал нехватку всего, потому что он был отлучен от земли. Его, конечно, каким-то образом снабжали, но у него нет там некого поселения, специально для него предназначенного. Он как бы становится странником, как бы пришельцем, как бы скитающимся человеком, скитальцем, который в этом своем скитании, терпении тех неудобств, которые с этой скитальческой жизнью связаны, он молит Бога о прощении своего греха. Он постоянно помнит свой грех и просит о милости в отношении к нему. То есть это не просто некое спасение тела, забота о физическом благополучии. Это назначение места о покаянии, для покаяния. Это свидетельство Бога о том, что хотя ты и не наказываешься за то, что причинил смерть другому человеку, хотя ты и не виноват в этой смерти, но тем не менее ты совершил страшный грех, и ты не должен о нем забыть. Никогда не должен забыть о том, что ты даже невольно, но стал причиной смерти другого человека. То есть человек попадал в некую духовную школу, в которой он должен был изменить свое отношение к другим людям и к самому себе. Ведь даже случайное некое непреднамеренное действие, оно имеет глубокие духовные причины, а не просто некую случайность. Таким образом, мы видим, что даже в суровом законодательстве, казалось бы, суровом законодательстве Ветхого Завета, тем не менее, разделяется преднамеренное и непреднамеренное убийство, и насколько это возможно было вместить ветхозаветному человеку, его приучают благоговеть перед тайной человеческой жизни, перед важностью, значимостью человеческого бытия, постоянно настаивая на том, что заповедь «не убий», несмотря на все сложности социальной организации, на все реалии человеческого греха, она должна все равно быть выше всего этого, насколько возможно тогда человек, насколько возможно тогда вместить человеческому сердцу, сердцу, которое еще не знает Христа, сердцу, которое еще не знает благодати Святаго Духа. Ну и, конечно, самое страшное, что только может быть на земле, самое страшное, что только существует, и об этом свидетельствует, разумеется, и Ветхий Завет весьма часто, это война. Это состояние, по всей видимости, было невозможно у допотопного человечества, и мы никаких свидетельств или даже хотя бы намеков на это встретить не можем, за исключением, пожалуй, американских фильмов, которые пытаются обрисовать ситуацию допотопного мира. Нигде в Священном Писании мы подобных свидетельств даже предположить не можем. Напротив, указания на возникновение царств и государств, каких-то вот разделений, мы находим только в послепотопное время. Там появляются народы, который действительно имеет хоть какие-то основания для того, чтобы враждовать. До творения Вавилонской башни никаких народов, этносов, наций нет. Человечество едино. И, будучи невозможной у допотопного человечества, война в послепотопное время приобретает все более и более привычный характер. То есть, с точки зрения Священного Писания, война всегда есть ложь, всегда есть торжество сатаны. Любая война, любая. Всегда есть ложь и торжество сатаны, который есть человека-убийца. Потому что вот желание убивать других людей, оно всегда есть плохое. Но в мире, разделенном на государства, на нации, к сожалению, война становится неизбежной. Вот в чем беда человечества после потопного времени. Война, и действительно, изучая, прослеживая историю человечества, мы видим, что войны происходят всегда. И в этом отношении человек вовлечен в это страшное состояние, когда он с неизбежностью должен убивать, и волей-неволей он совершает грех. И, конечно, если враг приходит на родную землю, человек должен встать и защищать тех людей, которых он должен защищать, и при этом неизбежно должен убивать. Но в войне, которая направлена на защиту людей, акцент всегда делается на то, что человек не убивает врага, а кладет жизнь свою за ближнего, защищает ближнего от насилия и истребления, хотя при этом, конечно же, совершает убийство, но при этом в этом нет его воли. Это пришел тот, кто вторгся в ее пределы, тот, кто пришел на его землю. Виноват он, но ради защиты веренных людей, женщин, стариков, детей, мужчина встает для того, чтобы защитить, и с неизбежностью должен прекратить пределы распространения злу, иначе его станет больше этого зла. И вот этот момент нынче все менее и менее понимаемый, все менее и менее определяемый, он очень хорошо понимался в прошлые времена. Например, Давид, который очень много воюет, но он всегда в страхе перед тем, чтобы убивать. Ему всегда предпочтительнее избрать путь неубийственный. И хотя он воюет очень много, но вот когда читаешь внимательно свидетельство о нем, видишь, что всякий раз он переживает за то, что он вынужден убивать, и никогда не делает это без нужды, просто ради того, чтобы кого-то уничтожить. Для него всегда и во всем должен быть понятен божественный замысел, что он сейчас делает, ради чего он это делает, чтобы действительно не стать убийцей. Но и даже такому человеку Господь делает упрек в том, что все равно руки у него в крови. Хотя ни разу никогда он не пролил невинной крови, но тем не менее он все равно проливал кровь. Вот по этой причине, например, в Византии был обычай, что воины, которые сражались, защищая страну, они никогда не имели права причащаться сразу же после возвращения из похода. Они должны понести были некую эпитимию, потому что они не могли тотчас же причащаться тело и кровь Иисуса Христа, потому что, несомненно, убивали, проливали человеческую кровь. И как бы ни было сложна структура, организация, социальная организация человеческой жизни, мы видим, что и Священное Писание, и Ветхого Завета, и Нового Завета, постоянно, даже понимая и принимая эти сложности социального устройства человеческого мира, тем не менее всегда советуют человеку, предписывают человеку дорожить жизнью другого человека. Как бы не было оправдано то, что ты делаешь, на самом деле все равно ты проливаешь кровь. И вот по этой причине всегда в христианском, поскольку для христиан тоже всегда остро стояла проблема, вот как вести себя во время неизбежной войны, была выработана та формула, когда вот слова Христа, они были применены к воинам, то есть с акцентом не на, даже не на защиту Родины, и уж тем более не на уничтожение врага, а на жертвенную смерть ради спасения людей. Вот это «больше той любви никто не имеет, как то душу положит за друзей своих». Отдать жизнь, но что-то вроде известных всем слов советской песни, что «мы за ценой», имеется в виду нашей собственной жизни, «мы не постоим, нам нужна победа, и сколько моей крови на это потребуется, мерить мы не будем». Вот это представление о том, что человек, сражающийся христианин, он приносит себя в жертву, он отдает свою жизнь за благо своего народа, за благо людей, живущих на земле. И в этом отношении даже несколько странно, что в послевоенное советское время именно такое осмысление подвига советского солдата было сделано, хотя люди вроде жили давно уже не в христианской традиции, но осмыслить то явление, которое произошло в войну, они смогли именно по-христиански, что это жизнь, отданная ради жизни. Не, акцент делался не на том, кто убивал, сколько убивал, кого убивал, как убивал. Акцент делался на том, кто, как и насколько стойко стоял, кто, как, насколько стойко держался, сохраняя при этом человеческие качества, вот эта жизнь отдавая, кровь отдавая, самое дорогое отдавая ради жизни на земле. Вот это именно христианское восприятие того служения, которое должен нести солдат на войне. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.